Чингиз Абдуллаев, «Берлинский транзит». В каждом из нас есть скрытый мерзавец, но сидящий там же приличный парень не дает ему выйти наружу. Эдвин Лик. Самая страшная тюрьма та, которая построена у тебя в голове. Назим Хикмет. Следует зрело и неоднократно обдумывать свои планы до приведения их в исполнение, но, даже взвесив все самым основательным образом, необходимо принимать в соображение несовершенство всякого человеческого знания, вследствие которого всегда могут встретиться обстоятельства, рассмотреть и предусмотреть которые невозможно, но при которых весь расчет может оказаться неверным. Артур Шопенгауэр. Глава первая. Поезд на Берлин отходил в 9 часов утра с белорусского вокзала. В состав поезда входили различные вагоны, в том числе и тот, который следовал до Парижа. Но самым примечательным был так называемый «вагон премьер-класса» или 255-й. Таков был номер этого вагона. Сюда покупали билеты только очень состоятельные люди. Вагон состоял из 4 больших купе, в которых была, соответственно, одна двуспальная кровать и еще верхняя, рассчитанная на одного человека. У каждого купе был свой индивидуальный санузел, где, кроме привычного умывальника, был еще унитаз с автономным сливом воды и большая душевая кабина. В каждом купе стоял плазменный телевизор, а в конце вагона находился небольшой бар, где пассажиры, ехавшие в этом необычном вагоне, могли выпить чашку кофе или пообедать. К пассажирам этого вагона были представлены специальные официанты, которые обслуживали гостей на протяжении всего пути до государственной границы между Белоруссией и Польшей. Билеты в этот вагон стоили больше $1000 в один конец. По непонятной никому причине, если билеты покупали в Москве, то они стоили более 1000 зеленых, а если в Берлине, то около 600 в пересчете с евро. И никто не мог объяснить подобные метаморфозы, тем более что и состав, и вагоны были российскими. Очевидно, что кто-то из высоких начальников посчитал, что своим гражданам и на собственной территории билеты нужно продавать в 2 раза дороже, чем за рубежом. Логика была странная, но никто и не пытался ее понять. Первым на вокзале появился полноватый мужчина среднего роста. Он поминутно оглядывался по сторонам, поторапливая своего водителя, который нес за своим боссом 2 больших чемодана. Они дошли до вагона, и мужчина протянул проводнику свой билет.
«4-е купе»,
— сообщил он тонким голосом. У него были круглые щеки, изогнутые полумесяцем брови, большой чувственный рот и нос картошкой. Он был одет в серый костюм и темную рубашку. «Проходите», — улыбнулся проводник. «И можете сразу положить ваши чемоданы в душевую кабину, чтобы они не мешали вам в купе».
«Так мы и сделаем»,
— кивнул пассажир, протискиваясь в вагон. За ним, подняв 2 чемодана, поспешил его водитель, высокий молчаливый парень в кепке и кожаной куртке. Водитель покинул вагон уже через минуту. Как раз в это время на перроне появилась странная пара. Мужчине было далеко за 60, он был выше среднего роста, элегантно одетый в серые брюки и синий клубный пиджак. Редкие седые волосы были аккуратно подстрижены. У него была характерная запоминающаяся внешность. Большой нос с горбинкой, седые кустистые брови, нависшие над глазами, тонкие, упрямо сжатые губы и едва заметный шрам на подбородке. В нем чувствовалась та внутренняя сила, которая отличает аристократов или индивидов с сильной волей от прочих людей. Рядом шла его спутница. Ей было лет 35 или 40, во всяком случае точно не больше. Ростом она была почти как ее спутник. Эффектная блондинка с обращающими на себя внимание длинными ногами, высокой грудью и широкими бедрами. Она была в голубом брючном костюме явно от кого-то из известных французских модельеров. В руках характерная сумочка с логотипом Dolce & Gabbana. Туфли на высоких каблуках тоже были этой марки. Эту пару сопровождали 2 мужчин, которые несли сумки и чемоданы. Они показали билеты проводнику, сообщив, что парочка проследует в 3-е купе. Проводник приветливо кивнул, с любопытством посмотрев на молодую спутницу пожилого господина. В последнее время такие пары встречались все чаще и чаще. 50-летние мужчины, которым в момент развала Советского Союза было 30, часто меняли своих прежних жен на новых с модельной внешностью. Устоявшееся мнение, что эффектные блондинки всегда дурочки с куриными мозгами, не соответствовало действительности, хотя с точки зрения интеллигентов-шестидесятников они так дурами и оставались, не читали книг, ничего не знали о культуре, не отличали Пикассо от Ренуара, а Кандинского от Ван Гога, путали Мравинского со Стравинским или Тарковского с Кончаловским. Но по большому счету, разве многие могут похвастаться подобной эрудицией, и разве она помогает зарабатывать деньги? Если вы не искусствовед или культуролог. Да и в этом случае вы получаете ничтожно мало за свои академические знания. Зато современные блондинки знали, чем отличается Шанель от Прада, кто такие Дольче и Габбана и какова их сексуальная ориентация. Понимали разницу между Валентино и Армани, точно знали, с кем спит премьер-министр и с кем не спит президент страны. Они смотрели новые фильмы в формате 3D. Самое важное, что они лучше любого Форбса знали истинные размеры состояний всех нуворишей, точную цену каждого из олигархов, их связи, пристрастия, симпатии и антипатии. На любого холостого олигарха мгновенно устраивалась многоходовая охота с привлечением любых средств и влиятельных друзей. Они знали модных режиссеров и актеров, художников и писателей в той мере, какая нужна для поддержания светского разговора. Они были глубоко невежественны и вместе с тем поразительно осведомлены. Их знания по предметам обычной школы едва тянули на тройку, тогда как знания в области человеческой психологии, мотивов поведения каждой из соперниц и особенно поведение состоятельных мужчин просчитывались ими на уровне серьезных академических вузов. Вошедший в купе со своей молодой спутницей мужчина находился на склоне лет. Такие обычно не так просто подавались чарам молодых красавиц. Сказывались их жизненный опыт и мудрость, нажитая с годами. Раздел этот проходил точно по 91-му году. Все, кому тогда было в районе 30 и меньше, охотно приняли новые правила игры, меняя старых жен на более молодых и успешных. Те, кому было далеко за 40, весьма осторожно относились и к подобной перемене слагаемых, и вообще к серьезным изменениям в своей жизни и в своем имидже. Может, поэтому среди олигархов и среди самых богатых людей России практически не было лиц старше 60 лет. Подобным было трудно перестраиваться в годы, столь изменившие мир и их судьбу. Мужчины, сопровождавшие эту пару, вышли из вагона, достали сигареты и молча закурили. На перроне появился высокий человек с небольшим чемоданом, который он катил за собой. Оба куривших насторожились, внимательно наблюдая за вновь прибывшим. Тот подошел к проводнику и, не обращая на них никакого внимания, протянул свой билет. «У меня второе купе», — сообщил он и тут же спросил. «На границе мы будем вечером?» «Да», — кивнул проводник. «У вас есть какие-нибудь пожелания?» «Я обычно прошу сообщать заранее», — пояснил незнакомец. «Чтобы не беспокоить лишний раз таможенников, у меня дипломатический паспорт». «Понимаю», — кивнул проводник. «Спасибо, что сказали. Проходите в свое купе. Вам помочь?» «Нет, спасибо». Мужчина вошел в вагон и поднял за собой чемоданчик. «У него дипломатический паспорт», — сказал один из куривших у вагона мужчин. «Ничего особенного. Дипломат явно не из наших», — усмехнулся другой. Проводник услышал их реплики, но не стал переспрашивать. В конце концов, это было не его дело. За 5 минут до отправления на перроне появилась высокая женщина лет 40. У нее была пышная прическа, словно она успела ранним утром забежать в парикмахерскую специально для того, чтобы успеть причесаться к отходу поезда. Немного вытянутый нос, темные миндалевидные глаза, длинная шея, как обычно бывает у балерин. Ее чемодан и сумку нес мужчина лет 50, очевидно, водитель или помощник. «У меня первое купе», — сообщила женщина, протягивая билет. «Наталья Робертовна Лакшина, вот мой паспорт». «Паспорт пока не нужен», — улыбнулся проводник. «Паспорт будет нужен на границе. Поднимите мои вещи в купе». Распорядилась женщина. Ее провожатый поднялся в вагон вслед за ней. Курившие на перроне мужчины переглянулись. «Проверь четвертое», — негромко сказал первый мужчина. Второй поднялся в вагон, прошел по коридору и постучал в четвертое купе.
«Да-да»,
— отозвался пассажир, открывая дверь. Он успел переодеться и от этого выглядел еще комичнее. Спортивный костюм, подчеркивавший всю нелепость его фигуры, довольно большой пивной животик, маленькие кривые ноги, впалые плечи и широкое лицо. Пассажир удивленно посмотрел на стучавшего.
«Что вам нужно?»
— фальцетом спросил он. «Извините», — пробормотал мужчина. «Кажется, я ошибся». Он прошел по коридору и вышел на перрон. «Какой-то непонятный хмырь», — сообщил он своему напарнику. Похож на фраера, маленький, толстый, неуклюжий. «Ты людей по внешнему виду не суди», — посоветовал первый. «Если он толстый и маленький, это еще ничего не значит. Больше там никого нет?» «Кажется, нет. Можно спросить у проводника». «Не нужно. Они все, походу, стукачи. Не нужно дергаться и привлекать внимание. Сейчас поезд отойдет. Доставай билеты. У нас купе в соседнем вагоне. Рядом будет Костя, он сойдет в Бресте». «Я помню». Кивнул второй. Стоявший в тамбуре вагона высокий мужчина слышал их реплики. Когда парочка отошла от вагона, он выглянул. Мужчины спешили в соседний вагон. «Сегодня у вас полный вагон пассажиров», — заметил высокий. «Да», — удивленно сказал проводник. «Давно такого не было. Обычно бывают заняты 2 или 3 купе, а чаще всего одно. Не все готовы платить такие деньги за эти места. Легче купить билеты бизнес-класса на самолет».
«Некоторые не любят летать самолетом», — возразил пассажир.
«Верно», — согласился проводник. «Поэтому ездят в наших вагонах. Когда тронемся, к вам придет официантка. Скажите ей, когда вы хотите завтракать, обедать и ужинать. Она принесет вам меню, но учтите, что там есть лимит. Она все расскажет».
«Я знаю», — улыбнулся пассажир. «Я уже несколько раз ездил в ваших вагонах».
Он повернулся и пошел в свое купе. Проводник неспешно поднялся следом. Поезд медленно тронулся. Проводник увидел своего напарника, который возвращался от начальника состава. «У нас полная загрузка», — сообщил он. «Все 4 купе заняты». Напарник молча пожал плечами. Он даже не предполагал, что именно произойдет сегодня вечером и чем закончится их очередная поездка. Высокий мужчина прошел в свое купе, запер дверь, переоделся. Достал ноутбук, положил его на столик, рядом пачку свежих газет. В этот момент позвонил его мобильный телефон. Он включил аппарат. «Да», — спокойно подтвердил он. «Меня обычно называют Дронго».